Основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения.
Но советники Путина об этом не говорят.
Тульская область, Тула, навсегда останется в моем сердце.
Карьерный рост охранника Путина.
Мы не готовились к этой войне. Она мне нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир.
И карьерный крах тех, кто не готовился к войне. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о любви к традициям и магии чисел, как такой традиционной ценности режима Владимира Путина. Тавтология, как вы понимаете, вынужденная, ведь становится доброй традицией каждые 12 лет менять секретаря Государственного совета Российской Федерации. Есть в России такой консультативно-совещательный орган. О нем мы расскажем чуть-чуть позже. И вот, спустя 24 года с первой инаугурации Путина, или две 12-летки спустя, если угодно, третьим в истории секретарем Госсовета стал Алексей Дюмин, экс-губернатор Тульской области и экс-охранник самого Путина. Накануне Госсовет провел расширенное заседание с Путиным во главе. Тот его открывал даже жестко, цитирую репортаж газеты «Коммерсант».
У всех на слуху основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать. И мы все вместе, вот все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем. И именно из этого выстраивать и цели, задачи, и сам стиль работы сегодняшнего дня.
Но цели и задачи нацпроектов члены Госсовета предпочли иные. О войне особо не вспоминали, говорили о ставшей ключевой на этой неделе теме семьи и детей.
В ходе работы стало очевидно, что решение создать семью и родить ребенка связано не только и не столько с социальной политикой. На это влияет целый ряд факторов в разных сферах жизни людей. Жители называют такие приоритеты в порядке важности. Первый – это новое жилье. Напомню, в малых городах у нас уже очень давно не строилось нового жилья. Второе – это, конечно, развитая инфраструктура и благоустроенная территория проживания. Ну и, безусловно, высокое качество медицинской помощи и наличие современного медицинского оборудования.
Хотя, казалось бы, как калибровать демографию, семейноцентричность, как еще сегодня выразился господин Никитин, при неестественной убыли трудоспособного населения в российском полномасштабном вторжении в Украину? Фамилию Дюмина, нового секретаря Госсовета, на собрании упомянули один раз, и то в контексте управления спортом, а не Госсоветом. Камера трансляции пресс-службы Кремля раз за разом выискивала нового секретаря, брала крупным планом. Он на заседании так и не взял слова. Может, оно и к лучшему. Вот единственная губернатор-женщина Наталья Комарова сегодня объявила об отставке с поста главы Ханты-Мансийского автономного округа. Сразу после этого всплыла информация, что еще в апреле на нее якобы составили протокол о дискредитации российской армии. Об этом писали телеграм-каналы «База» и «Мэш». И тогда получалось, что она самый крупный чиновник с подобной претензией.
Дело в том, что мы в данном случае все миром, мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. Вот, в этой связи там какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать. Ну, это такие же люди, как все. Вот вы всегда на работе, у вас все получается. Мне не всегда. Вот аналогично.
Это прошлогодний ответ Комаровой на жалобу жены участника войны в Украине о проблемах со снабжением армии. Ну, такой вопрос сам по себе тянет на дискредитацию по нынешним временам. Правда, издание «Медиазона» опровергло информацию о протоколе. Речь лишь об апелляции доносчика. Протокол на чиновницу так и не составили, но сегодня Владимир Путин утвердил ее отставку. И давайте вернемся к Государственному совету и его молчаливому секретарю. Кто такой Алексей Дюмин? А главное, что за Госсовет с 24-летней истории. Давайте напомним в нашем сюжете.
Тульская область, Тула, навсегда останется в моем сердце.
Вот так со слезами на глазах покидал Тульскую область ее губернатор Алексей Дюмин. В середине мая его повысили до помощника президента России, а с 29 мая Дюмин – секретарь Российского Госсовета, фактически начальник над всеми губернаторами. Дюмин с 99 года был личным охранником Владимира Путина, его пехотинцем, как он сам себя называет. Тульской областью Дюмин руководил последние 8 лет. И, как пишет Deutsche Welle, сыграл роль в решении проблемы с мятежом ЧВК «Вагнер». Якобы Путин отправлял Дюмина на переговоры с Пригожиным. Официально эта информация не подтверждается. Ряд политологов называл Дюмина возможным преемником Путина на посту президента. Об этом сегодня вновь пишет прокремлевский политолог Сергей Марков.
Это считается подтверждением того, что Дюмин – будущий президент России по выбору Путина. Дюмин из охраны Путина, из офицеров спецслужб. Потом Дюмин очень хорошо проявил себя губернатором Тульской области. И вот теперь, как секретарь Госсовета, Дюмин будет курировать главную элиту России на федеральном уровне. А Госсовет по новой конституции может играть роль коллективного президента. Сегодня многие укрепились во мнении, что Путин видит Дюмина будущим президентом России.
Государственный совет был создан в 2000 году, а в 2020 он стал конституционным органом. В положении совета указано, что он обеспечивает функционирование и взаимодействие органов власти, а также определяет основные направления внутренней и внешней политики и социально-экономического развития государства. При этом в законе оговаривается, что президент может возложить на Госсовет иные задачи, имеющие важное государственное значение. До Дюмина пост секретаря Госсовета занимал Игорь Левитин, бывший глава Минтранса. Для него эта должность была вроде почетной пенсии. Особо в публичном поле он не появлялся. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил назначение Дюмина процессом ротации. Дюмин будет решать вопросы функционирования Госсовета и, вероятно, будет совмещать новую должность с постом помощника президента. Возможно, на площадке Госсовета будут координироваться проекты оборонки. Это вполне вероятно, ведь все военное производство сосредоточено в регионах, говорят политологи. Пока же Госсовет остается структурой с размытыми функциями, рассказывает политолог Дмитрий Орешкин в интервью агентству. Но все может измениться.
Для Дюмина шанс наполнить ее каким-то функциональным смыслом и показать собственную значимость. Возможно, для Дюмина это стартовая площадка для политической карьеры более высокого уровня, если он сможет что-то из Госсовета сделать. Космодром есть, сможет взлететь или нет, будет видно потом.
По его словам, возможное усиление Госсовета может быть связано с ослаблением Совбеза. При этом Орешкин не рассматривает Дюмина как преемника Путина. По его словам, путинская модель сменщиков не предполагает.
Дюмин, кстати, объяснил вот эту возникшую паузу в начале сюжета при сложении своих полномочий аллергии на ковровые дорожки в зале Дома дворянского собрания. Ну, по крайней мере, так писало государственное агентство ТАСС. Ох уж эти аллергены ковровых дорожек дворянских собраний, как упоительны. И вот судьбу губернатора губернаторов, пехотинца Путина, слуги царю, отца солдатам и так далее, и некоторых его коллег обсудим сегодня. А пока, уважаемые зрители, к вам обращаемся с такой задачкой. Что Путин нашел в Дюмине? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением в чате нашей трансляции, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политолог Николай Петров. Николай, здравствуйте. Вот уже в нашем сюжете звучали мнения о новом секретаре Госсовета с разбегом от пенсии до трамплина аж в преемники. Как вы оцениваете эту перестановку? Вот будет ли Госсовет, о существовании которого стабильно забывается, чем-то большим, чем он был ранее? Как вы думаете?
Я думаю, что то, что мы видим сегодня, это такая немножко буря в стакане воды. Да, потому что Госсовет сам по себе сегодня не играет существенной роли. А Дюмин не обладает никаким аппаратным весом и ресурсом. Да? И вот 0 умножить на 0 получится 0. Трудно предположить такой замысел, что повышение роли Госсовета, что требует вообще очень серьезных усилий, связывают с назначением человека, который приходит без всякого опыта, без всякой команды и приходят совсем с другими навыками. Да? Вот эта плеяда путинских охранников, которых назначили губернаторами, а теперь Путин их постепенно собирает и в Кремль, и в правительство, никто из них до сих пор не продемонстрировал чудо, что те навыки, которые позволяли им быть хорошими охранниками, могут позволить им быть хорошими руководителями и публичными политиками. Скорее наоборот. Да, охранник – это скорее одиночка, чем организатор какого-то коллектива. И скорее человек не публичный, что в полной мере проявляется и в личности Алексея Дюмина.
То есть такие птенцы гнезда Владимирова. Ну тогда зачем они ему? Зачем он их тащит повыше? Здесь ставка на что? На лояльность, на молчаливость, на какую-то непривлекательность внешнюю, может быть, неразговорчивость. Как вы думаете?
Я думаю, они ему не зачем, а почему. Да, Путин авторитарный лидер, который выстроил персоналистскую систему. Он доверяет только тем людям, которых знает по 15-20 лет. И понятно, что эти люди, которых он набирал из питерской мэрии, которых он набирал из ФСБ, его ровесники, они уже давно не работают как кадровый резерв. Кто-то из них ушел вообще со сцены. Кто остается? Вот вокруг Путина есть охранники, молчаливо ему прислуживающие на протяжении многих лет, а особенно во время изоляции, когда он никого больше особенно и не видел. Плюс еще есть какие-то дети старых соратников, сослуживцев. Да? Поэтому мы видим, что кадровые назначения Кремля, и в этом смысле продвижение Дюмина надо сравнивать скорее с назначением нового председателя Верховного суда Ирины Подносовой, которая училась с Путиным в Питерском университете. Да? Ей 70 лет, Дюмину 50 лет, но важно, что и ее, и Дюмина Путин знает много-много лет и поэтому может им доверять. Поэтому, мне кажется, само назначение Дюмина абсолютно не означает ни его увеличившихся шансов, ни расширения и увеличения роли Госсовета. Оно просто демонстрирует, что путинская модель управления и, в первую очередь, кадровая ее составляющая уже не могут функционировать эффективно и в этом смысле абсолютно выдохлись.
То есть это скорее такая пенсия получается, что ли, для господина Дюмина?
Нет, это пенсия скорее для господина Левитина, который, в отличие от Дюмина, представляет собой крупную и управленческую, и политическую фигуру. Даром, что не очень публичную, не очень заметную. Поэтому его уход будет означать снижение, а не повышение роли Госсовета и превращение Госсовета, как в общем и Совета безопасности при Шойгу, по крайней мере, на какие-то первые годы, в абсолютно ничего не значащий орган.
А вот этот поиск преемника, о котором иногда идет речь, это в нашем случае такая традиционная потеха, вот именно в этом контексте?
Да, конечно. И я напомню, что Дюмина называли возможным преемником и 8 лет назад, когда только его назначили губернатором Тульской области. И в этом смысле, ну хорошо, можно считать Дюмина и младшего Патрушева, которые как бы выглядят как бенефициары последней волны назначений, как каких-то условных избранников Путина. Но все-таки надо отдать должное и Путину, и той системе, которую он создал, они работают довольно крепко. Да? И представить себе, что в этой системе на роль лидера, от которого так много зависит, может прийти человек без роду, без племени, не зарекомендовавший себя никак, не имеющий никакой команды, мне кажется, это немножко наивно.
Но так, Николай, по совокупности всех этих выходцев из охранки Путина, вот их уже как-то можно выделять в такую отдельную касту истеблишмента и с ней как-то крутить, вертеть, смотреть, что это такое? Может быть, в отдельную башню Кремля, если угодно, арсенальную, наверное?
Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, что вот все эти модели и башни Кремля, и Политбюро, и Солнечная система, которые раньше имели какой-то смысл, этот смысл потеряли после пандемии и тем более с началом войны. У нас действительно есть какой-то царь, есть персоналистская власть, есть лидер, который, с одной стороны, не может назначить новых, потому что у него нет, и он никому не доверяет, и нет блока воспроизводства кадров, А с другой стороны, он сам постепенно теряет физические кондиции и не может выполнять те огромные многочисленные функции, часть из которых, к тому же, вот, приписана и к администрации президента, и к Госсовету. И есть вот эта плеяда, можно их назвать претерианской гвардией, бывших охранников президента. Но один из них, как в этой песенке про негритят, да, Зеничев, бывший министр МЧС, он погиб. На его место через год с лишним был назначен второй Куренков, тоже охранник Путина, и тоже человек, который без опыта работы в большой серьезной корпорации, естественно, не может проявить себя как эффективный руководитель. Что важно, вот до Дюмина в Кремль пришел Миронов. Это бывший губернатор Ярославской области, тоже из охранников Путина. И вот он является таким ключевым человеком, потому что он помощник президента, отвечающий за кадры. Да? И в этом смысле приход Дюмина можно рассматривать и как подгребание на смену уходящим в силу естественных причин людям, которым Путин доверял, тех людей, которым он может доверять сегодня, а другие ему не нужны.
Николай, вы упомянули, что Дюмин не обладает аппаратным весом, но как вы думаете, обладает ли он весом электоральным? Все-таки он долгое время пробыл губернатором в Тульской области, даже там статус почетного гражданина успел получить, даже вот эту гистаминную слезу пустил на выходе из этого дворца для дворян.
Ну, это на самом деле интересно и немножечко наделяет образ Дюмина, который выглядит таким шкафом, ну, какими-то человеческими чертами. Да? Но надо добавить, что он хоккеист, да, и он с Путиным раньше играл в ночной хоккейной лиге и был вратарем. Но как бы и что из этого? Да? Ничего, потому что не собрать команду, не заниматься управлением. Это не его, понимаете? Охранник, он немножко другой имеет функционал. Да, он может преданно смотреть в глаза Путину, да, он может транслировать, да, наверное, на его нынешнем посту, а он отвечает еще и за ОПК, и за спорт, и за Госсовет, он будет просто скорее представителем Путина в тех форматах, где обсуждаются и иногда решаются какие-то важные проблемы, да, будь то координационный комитет во главе с Мишустиным, будь то Белоусов, который теперь у нас отвечает за военно-промышленный комплекс во многом, да, или будь то Госсовет, где есть гораздо более яркие, сильные, серьезные фигуры вроде того же Собянина. Да. А роль Дюмина, я думаю, будет заключаться в том, что вот есть такие уши президента, и если нужно, уста, которые могут и транслировать в одну сторону, и в другую сторону, что там происходит. Но чтобы понять личность Дюмина, лучше даже смотреть не вот эти кадры, когда он уходил из Тульской области, а кадры год назад, когда он, глядя в лицо Путину, как председатель комиссии по промышленности в президиуме Госсовета, единственное, что вот лично от него шло, это давайте восстановим уроки черчения в школе, потому что без этого ничего не получается. Но при этом он прочитал вполне грамотные какие-то предложения, которые он прочитал, очевидно, вообще не просто не вникая и не понимая, о чем там идет речь, они были вполне разумные, то есть
такое вот учение о важном. Николай, спасибо. Давайте к еще одному моменту сегодняшнего дня чуть ближе его рассмотрим. Вот такое уж получается совпадение на фоне взлета или недовзлета одного губернатора. Тут действительно разные оценки. Падение другой губернаторши. Владимир Путин уже сегодня встретился с де-факто новым губернатором Ханты-Мансийского округа. Это мэр Тюмени Руслан Кухарук.
Руслан Николаевич, вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе. Всю жизнь проработали Тюмени. Дважды люди вам оказывали доверие на выборах. Мэра Тюмени, главы администрации города. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Для вас там все родное. Надеюсь, все, что Вы наработали в Тюмени, тоже будет использовано на более высоком уровне. Что вы видите в качестве первоочередного? Какие первоочередные задачи вы считаете наиболее важными в работе на новом месте?
Спасибо большое за оказанное доверие исполнять обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Действительно, сегодня это очень серьезный стратегический регион, существенный вклад в экономику страны сегодня вносит. И первоочередная задача, конечно, продолжить все темпы развития по определенным направлениям. Думаю, что можно еще нарастить.
Николай, вот здесь как-то сам собой такой напрашивается вывод, что вот это не многоходовочка даже, но спланировано. Утром объявление об отставке госпожи Комаровой, ее личное. Уже днем в Кремле мэр идет на повышение. Вот в таком личном приватном общении с Владимиром Путиным, правда, перед камерами. О чем нам говорит эта история? И сколь здесь важен контекст обвинений, вот вброс об обвинениях в дискредитации армии для теперь уже экс-главы Ханты-Мансийского округа? Мы об этом в самом начале нашей программы сегодня говорили.
Вы знаете, история действительно необычная, потому что с началом войны Кремль воздерживается по возможности от каких-то серьезных замен, а если и меняет, то тех глав регионов, у которых заканчивается срок, а у Натальи Комаровой он заканчивается еще только через год. Да? То есть понятно, что это какое-то экстренное решение, но слишком рано, и у нас нет никаких фактов для того, чтобы понять, с чем оно связано. Понятно, регион очень важный, понятно, регион очень привлекательный, и за него может идти борьба самых разных групп в элите, но вот сам факт такого беспрецедентного по нынешним временам снятия губернатора с должности, он должен иметь какое-то более серьезное объяснение, а то, что сейчас подтягивается ее слова, там, сказанные год назад, или как-то иначе по-разному интерпретируемые, нелояльных людей не осталось. Да? И в этом смысле, меняя старых на новых, система не столько удаляет каких-то более подозрительных и тем более не удаляет менее эффективных, а каким-то образом реагирует на меняющуюся экономическую ситуацию, на какие-то и конфликты, и пакетные договоренности в элите, когда за то, что одним дают один пост, другой пост дают другим и так далее. И в этом смысле по одному назначению или перемещению очень тяжело судить о том, что же такое мы увидели. Подождем немножко.
Ну, в контексте нелайных людей, да, действительно, там и госпожа Комарова в свое время гордо отчитывалась о поездках на линию соприкосновения, как ее называет Владимир Путин, на фронт, то есть на войну с Украиной. Но все-таки, вот если немножко об этом порассуждать, слегка отстраненно, есть ли в этом, на ваш взгляд, некий такой месседж из Кремля, что и молчание золота, и лояльность, ну, на всякий случай такое напоминание, тоже примерно в таком же драгметалле оценивается. А главное, что это вот меняет на общем плане? Все-таки есть ли здесь некое такое послание для всех остальных участников этой игры?
Но пока мы не видим, что это такой вариант политических репрессий, когда действительно нужно послать какой-то конкретный месседж той или иной группе в элите. Единственное, что здесь тоже привлекает внимание, это то, что Комарову заменили не варягом, каковым она была изначально, потому что хоть она и связана биографии с Большой Тюменью, но как бы ее прислали из Москвы, а взяли человека, который работал мэром Тюмени, то есть это представитель местных элит и достаточно статусный представитель. Да? Это вот то новое, что мы наблюдаем в последней серии замен и назначений губернаторов, но и необычное, я повторяю, то, как и в какой момент тайминг сняли Комарову, тем более, что вы видите, замены, сделанные под ближайшие выборы, они уже прошли, и совсем не факт, в Ханты-Мансийском округе там не должно быть прямого избрания, там это будет голосование, то есть это можно провести когда угодно. Да? То есть здесь, мне кажется, система скорее как-то конвульсивно реагирует на внутренние свои проблемы и внутреннюю конкуренцию между разными группами элиты, чем хочет послать кому-то какой-то понятный и важный сигнал.
А вот сигнал, кстати, от наших зрителей. 41% уверен, что именно молчаливость Дюмина – один из ключевых факторов его успеха, его карьеры, развитие которой или неразвитие мы наблюдаем прямо сейчас. Хоккей тоже немаловажен. 40% – почетное второе место. Давайте так по-спортивному подведем итоги. Николай, но все-таки вот при этом, возвращаясь к разговору о лояльности и нелояльности, о патриотизме и поддержке войны, Путин сам раз за разом напоминает, что война ключевое. Мы сегодня его цитировали в начале программы. При этом участники войны на днях провалились на праймере с правящей партией «Единая Россия». То есть как-то не заходит вот эта идея фикс Путина ни народу, ни его ближайшим советникам, которые тоже ничего не говорили на Госсовете об этом.
Но вы знаете, Кремль действует достаточно рационально. И сама по себе война, которую молчаливо поддерживают очень многие граждане России, она совсем не популярный сюжет, и поэтому на выборах мы не видим ни того, чтобы Кремль активно разыгрывал эту карту, да, потому что она не помогает, она может мешать. Да. Вот на прошлых выборах в Хакасии, можно сказать, герой специальной военной операции, ну, реально чиновник, который туда съездил и вернулся вроде как уже таким доблестным ветераном. Он просто снял свою кандидатуру, потому что он проигрывал губернаторские выборы, что в путинской России является, ну, крайне редким случаем. Да? Поэтому, мне кажется, мы видим вполне рациональную реакцию Путина на те опросы, которые Кремль проводит, и которые говорят, с войной люди готовы мириться, но они совсем не готовы ни поддерживать, ни голосовать, ни каким-то образом любить тех, кто оттуда приходит, не говоря о том, что оттуда не приходят талантливые управленцы, это тоже...
Ну, пожалуй, как и из охранки Владимира Путина, как мы сегодня с вами выяснили. Николай, большое спасибо, у нас заканчивается время эфира. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.